Специальный рейс номер 109 вызывает авиадиспетчерскую Амстердама. Оба варианта неприемлемы. У нас аварийная ситуация.
Метаксас удивленно уставился на Ларри. Раздался другой голос. «Вызываю специальный рейс номер 109. Говорит начальник службы управления полетами Амстердамского аэропорта. У нас здесь сплошной туман. Видимость равна нулю. Повторяю, видимость равна нулю. Чем вызвана ваша аварийная ситуация?»
«У нас кончается топливо», — заявил Ларри. «Я едва дотяну до вас».
Метаксас взглянул на приборы, фиксирующие расход горючего. Они показывали, что остался еще половинный запас хода.
«Ты что, спятил?» — возмутился Метаксас. «Да мы можем долететь до Китая».
Радиосвязь прервалась, потом вновь заработала. «Авиадиспетчерская Амстердама вызывает специальный рейс номер 109. Даем вам аварийную посадку. Мы поведем вас».
«Вас понял».
Ларри отключил радиосвязь и повернулся к Метаксасу.
«Сбрасывай топливо», — приказал он греку.
Метаксас проглотил слюну и прерывающимся голосом переспросил:
«Сбрасывать топливо?»
«Ты ведь не глухой, Пол. Оставь лишь минимальный запас, чтобы мы дотянули до Амстердама».
«Но, Ларри...»
«Да не спорь ты, черт тебе возьми! Если мы сядем там с половинным запасом горючего, ты и оглянуться не успеешь, как у тебя отнимут права».
Метаксас недовольно кивнул и взялся за рычаг сброса топлива. Он стал выкачивать горючее, внимательно следя за показаниями приборов. Через 5 минут самолет накрыло туманом. Его словно окутало мягкой белой ватой. И оба пилота увидели только тусклый свет кабины, в которой сидели. У них появилось странное ощущение отрезанности от мира, когда не чувствуешь ни времени, ни пространства. В последний раз Ларри сталкивался с таким состоянием в тренажере «Линк». Только там он участвовал в своеобразной игре, а здесь речь шла о жизни и смерти. Ларри интересовало, что испытывает в тумане его пассажирка. Он надеялся, что она умрет от разрыва сердца. Вновь вышла на связь авиадиспетчерская Амстердама. «Авиадиспетчерская Амстердама вызывает специальный рейс номер 109. Подключаю вас к всепогодной системе посадки. Прошу вас точно следовать моим указаниям. Вы у нас на радаре. Поверните в западном направлении на 3 градуса и держитесь той же высоты до получения новых инструкций. При вашей нынешней скорости вы должны приземлиться через 18 минут».
Голос из авиадиспетчерской звучал напряженно. «Понятно, почему», — мрачно подумал Ларри. «Ничтожная ошибка, и самолет окажется в море».
Он произвел коррекцию курса и отрешился от всего, полностью сосредоточившись на казавшемся бесплотным голосе, от которого зависела теперь его жизнь. Ларри вел самолет так, будто он был частью его самого, и вложил в это усилие весь свой ум, всю свою душу, все свое сердце. Он лишь смутно сознавал, что рядом с ним сидит Пол Метаксас, и в поте лица тихим, неестественным голосом сообщает ему показания приборов. Однако, если все трое уцелеют, то исключительно благодаря Ларри Дугласу. Ларри никогда не видел такого тумана, напоминавшего ему смертельного врага, который подстерегает тебя каждую минуту, ослепляет, сбивает с толку, чтобы ты, наконец, сделал роковую ошибку. Ларри мчался по небу со скоростью 400 км в час и не видел ничего, кроме ветрового стекла кабины. Пилоты ненавидят туман, и, попав в него, стараются взмыть высоко вверх или резко уйти вниз, чтобы любым способом выбраться на свет Божий. Ларри не мог этого сделать, потому что по прихоти избалованной уличной девки был со всех сторон обложен туманом и пытался совершить невероятную посадку. Его бросили на произвол судьбы. За него сейчас все решали приборы, которые могли не сработать, и люди,
которые могли ошибиться. Вновь прорезался бесплотный голос, и он показался Ларри еще напряженнее и неувереннее, чем раньше.
«Авиадиспетчерская Амстердама вызывает специальный рейс номер 109. Вы приступаете к первому этапу посадки по приборам. Опустите закрылки и идите на снижение. Спускайтесь на высоту 600 метров. 450 метров. 300 метров».
Внизу все еще не было видно аэропорта. Похоже, они летели в пустоту. Все-таки Ларри чувствовал, что земля со страшной скоростью несется навстречу самолету.
«Сбросьте скорость до 200. Выпустите шасси. Вы находитесь на высоте 160 метров. Скорость 160. Вы на высоте 120 метров».
А проклятого аэропорта так и не видно. Казалось, что плотно окутавший самолет туман стал еще гуще. У Метаксаса со лба лил пот.
«Где же он, черт возьми?» — прошептал он.
Ларри мельком взглянул на высотомер. Стрелка приближалась к 90 метрам. Затем опустилась ниже этой отметки. Земля летела навстречу самолету со скоростью 150 км в час. Высотомер показывал лишь 45 метров.
«Что-то здесь не так», — подумал Ларри. «Теперь уж наверняка должны были появиться огни аэродрома».
Напрягая зрение, Ларри изо всех сил старался разглядеть посадочную полосу, но не видел ничего, кроме чертовского, предательского тумана, хлеставшего по ветровому стеклу кабины. Ларри услышал напряженный и хриплый голос Метаксаса.
«Мы на высоте 18 метров. И по-прежнему ничего. 12 метров.
В темноте земля уже была готова встретить их.
6 метров.
Ничего не получалось. Еще пара секунд, и дороги назад не будет. Они неминуемо разобьются. Пришлось мгновенно принимать решение.
«Я подниму машину вверх!» — крикнул Ларри. Он вцепился в штурвал и потянул его на себя.
И тут, прямо перед ними, на земле засверкал целый ряд электрических указателей, освещавших посадочную полосу. Через 10 секунд они уже приземлились и выруливали к аэровокзалу. Остановив самолет, Ларри онемевшими пальцами выключил двигатели и долго неподвижно сидел в кресле. Наконец он заставил себя подняться на ноги и удивился, что у него дрожат колени. Он почувствовал странный запах и повернулся к Метаксасу. Тот виновато улыбнулся.
«Извини», — сказал он, — «я обосрался».
Ларри посмотрел на него и понимающе кивнул. «За нас обоих», — заметил он. Ларри вновь повернулся и направился в салон. Своенравная сволочь сидела в кресле и, как ни в чем не бывало, перелистывала журнал. Ларри остановился перед ней и молча рассматривал ее. У него было сильное желание крепко обругать ее. Ему отчаянно хотелось выяснить, о чем она думает. Но Эль-Паш, по-видимому, знала, что несколько минут назад находилась на волосок от смерти, и, тем не менее, безмятежно сидела в кресле. Ей удавалось сохранять невозмутимый вид. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. «Амстердам!» — объявил Ларри. Ноэль и Ларри поехали в город. Всю дорогу они принужденно молчали. Ноэль расположилась на заднем сидении «Мерседеса 300», а Ларри сидел рядом с шофером. Метаксас остался в аэропорту, чтобы проследить за техническим обслуживанием самолета. Поскольку над городом по-прежнему висел туман, машина шла медленно. Когда они миновали Линденплац, туман неожиданно стал рассеиваться. Лимузин оставил позади городскую площадь, по мосту Эйдер пересек реку Амстел и остановился у входа в гостиницу «Амстел». В фойе Ноэль приказала Ларри: «Зайдите за мной сегодня ровно в 10 вечера». Она повернулась к нему спиной и направилась к лифту, сопровождаемая раболепно семенившим за ней управляющим гостиницей.